о граде Божьем и о лукавом избавлении. Ганс Кастер определил на своем балконе растения, которые теперь, когда началось астрономическое лето и дни стали убывать, попадалось почти на каждом шагу. Водосбор или аквилегию, из семейства лютиковых, росшие кустом, с синими, фиолетовыми или красно-коричневыми цветами на длинных стеблях и с крупными, похожими на ботву, листьями. Водосбор цвел всюду, но особенно буйно в укромном уголке, где он впервые увидел его около года назад. В наполненном шумом горного ручья уединенном лесистом ущелье с мостиком и скамейкой, на которой так бесславно закончилась его опрометчиво своевольная прогулка, и куда он сейчас опять стал частенько наведываться. Если не увлекаться вначале, как увлекся он тогда, это было совсем не так уж далеко. Поднявшись от финиша санного спуска в деревне, немного вверх по склону, можно было по лесной тропинке и деревянным мостикам, переброшенным через проложенную Шац-Альпа дорожку для бобслея, без обходов, без пения оперных арий и вынужденных передышек, добраться до живописного местечка за какие-нибудь 20 минут. И когда Иоахима удерживала дома санаторская служба, осмотры, уколы, просвечивание, анализы крови или взвешивание, Ганс Кастерп в ясную погоду сразу же после второго, а то даже и после первого завтрака отправлялся туда. Посещал он полюбившийся ему уголок и в часы досуга, между чаем и ужином, сидел на скамейке, где у него когда-то пошла носом кровь, слушал, склонив голову на бок, шум потока и любовался окружающим, замкнутым со всех сторон пейзажем, а заодно зарослями синего водосбора, опять уже зацветшего. Только ли это влекло его сюда? Нет, он сидел там, чтобы побыть одному, остаться наедине со своими воспоминаниями, перебрать впечатления и необыкновенные переживания минувших месяцев и все обдумать. А впечатлений и переживаний накопилось множество, притом самых разнообразных, и привести их в порядок оказывалось не так-то легко, ибо одно наслаивалось на другое, и все настолько тесно переплелось, что действительно пережитое почти невозможно было отделить от мыслей, грез и представлений. Но необыкновенным было все, настолько до авантюризма необыкновенным, что сердце, такое же впечатлительное, как и в первый день приезда сюда наверх, замирало и принималось бешено колотиться, едва он начинал все припоминать. Или для того, чтобы столь необычно затрепетало его подвижное сердце, достаточно было одного сознания, что водосбор в ущелье, где ему однажды, в минуту упадка жизненных сил, привиделся, как живой Пшебыслав Хиппе, не продолжает цвести, а вновь зацвел, и что вместо 3 недель он прожил здесь почти целый год. Впрочем, у него уже больше не шла носом кровь, когда он сидел на своей скамейке у горного ручья. Это прошло. А климатизация, о трудности которой Иоахим сразу же его предупредил, и которая в самом деле оказалась трудной, достаточно продвинулась. После 11 месяцев ее следовало считать завершенной, и дальнейших успехов в этом смысле ждать едва ли приходилось. Химизм желудка восстановился и приспособился, Мария Манчини обрела былой вкус, нервы подсохшей слизистой оболочки уже давно стали опять восприимчивы к аромату этого высококачественного изделия, которое он по-прежнему, лишь только запас подходил к концу, с чувством близким к благоговению выписывал из Бремена, хотя в витринах интернационального курорта лежали весьма заманчивые коробки с сигарами. Не являлась ли Мария своего рода связующим звеном между ним, отступником, и равниной, былой его родиной? Разве не хранила и не поддерживала она эту связь надежнее, нежели открытки, которые он время от времени посылал дядей, которые становились все реже, по мере того, как он свыкался со здешними понятиями и все более вольно начинал обращаться со временем. Обычно это были открытки с видами. Их так приятно получать — художественные фотографии долины в снегу или в летнем убранстве, и для письма на них оставалось ровно столько места, сколько требовалось, чтобы дать знать о новых врачебных предписаниях, по-родственному сообщить о последнем результате месячного или общего обследования, то есть, например, уведомить, что и акустически, и оптически заметно явное улучшение, но что он все еще не избавился от инфекции, и что продолжающая держаться слегка повышенная температура есть следствие нескольких небольших очишков, которые еще не ликвидированы, но в скорости, несомненно, исчезнут, если он только проявит должное терпение, и тогда ему уже не придется сюда возвращаться. Он мог быть вполне уверен, что более пространных посланий от него не требуют, да и не ждут. Ведь он имел дело не с любителями гуманистического красноречия. И поступавшие ответные письма ничуть не более походили на душевные излияния. Чаще всего они сопровождали посылавшиеся ему из дому деньги, проценты с отцовского наследства, которые столь выгодно обменивались на здешнюю валюту, что он не успевал их истратить до нового чека. Ответы состояли из нескольких отпечатанных на машинке строк за подписью Джемса Тинапеля с поклонами и пожеланиями быстрейшего выздоровления от двоюродного дедушки и находящегося в плавании Петера. «Курс инъекций Гофрат на днях отменил», — сообщал Ганс Кастерп. «Они не пошли на пользу пациенту, вызывая у него головную боль, утрату аппетита, потерю в весе, общую вялость. Более того, подняли и так потом и не устранили температуру. Ощущаясь субъективно как сухой жар, она по-прежнему горела на его розово-красном лице, словно в напоминании о том, что акклиматизация для этого отпрыска низины с ее бодрящей влажной метеорологией, видимо, состоит в привычке никогда не привыкнуть к здешнему климату, как не привык к нему сам Радаман с его вечно синими щеками. «Некоторые люди так и не привыкают», — сразу же сказал Иоахим. Видимо, к их числу принадлежал и Ганс Кастерп. Ибо неприятное трясение головы, которое началось у него здесь наверху, вскоре по приезде, тоже не проходило, нападая на него и во время ходьбы, и при разговорах, и даже здесь, среди цветущей синевы уголка, где он размышлял о своем комплексе необыкновенных своих переживаний, так что гордая осанка Ганса Лоренца Кастерпа тоже почти вошла у него в привычку, и когда он принимал ее, она бессознательно ему напоминала о жестком воротничке деда, приходящем подобии брыжей, о чаше с поблескивающим золотом дном, благоговейном звуке пра-пра и всем прочим, что в свою очередь наводило его на размышления над комплексом собственной жизни. Пшебыслав Хиппе не являлся ему более наяву, как 11 месяцев назад. Акклиматизация закончилась. У него уже не было видений. Такие случаи, чтобы тело его лежало неподвижно распростертым на скамье, меж тем, как его «я» пребывало в далеком настоящем, уже не повторялись. Ясность и живость этой картины прошлого, если она и возникала перед ним, оставалась в нормальных, здоровых границах. Тогда Ганс Кастерп, по ассоциации, вынимал из нагрудного кармана стеклянный сувенир, спрятанный в конверт с прокладкой и хранившийся в бумажнике, пластинку, которая, если держать ее горизонтально параллельно земле, казалась глинцевито-черной плоскостью, но поднятая к небу светлела, преображаясь в любопытное для гуманиста прозрачное изображение человеческого тела, позволяло различить грудную клетку, контур сердца, арку диафрагмы и мехи легких, а также кости ключицы плеч, окруженные призрачно-бледной оболочкой той самой плотью, от которой Ганс Кастерп весьма безрассудно вкусил на карнавальной неделе. Чему же дивиться, если его впечатлительное сердце замирало и колотилось, когда он рассматривал этот подарок, и затем, откинувшись на гладко обструганную спинку скамьи, скрестивши руки и склонивши голову на бок, опять хотел все припомнить и обдумать под шум горного потока в окружении цветущего синего водосбора. Высшая форма органической жизни, человеческое тело, возникало перед ним, как и в ту морозную звездную ночь, когда он, Ганс Кастерп, лежал в шезлонге, обложившись учеными трудами. И это созерцание тела изнутри всегда для него сочеталось с множеством вопросов и проблем, вникать в которые честный Иоахим, быть может, и не был обязан, но за которые он, как штатский, начинал чувствовать себя ответственным, хотя внизу, на равнине, тоже не примечал их и, вероятно, никогда бы не приметил. Другое дело здесь, в созерцательной отрешенности, когда глядишь вниз на мир и на людей с высоты 5000 футов, и о чем только не думаешь. Известную роль здесь могла играть и вызванная токсинами болезненная возбужденность организма, горевшая сухим жаром на его лице. Созерцая стеклянную пластинку, он думал о Сеттембрине, шарманщике-педагоге, отец которого родился под небом Эллады. Сеттембрине понимал любовь к телу, этому высшему продукту материи, как политику, бунт и красноречие, освящая копье гражданина на алтаре человечества. Думал также о своем коллеге докторе Краковском и о том, чем тот с недавних пор занимался с ним в тиши затемненного кабинета, о двойственной природе психоанализа и о том, насколько последний способствует действию и прогрессу, и насколько он сродни могиле с ее тлетворной анатомией. Представлял себе и противопоставлял обоих дедов, своего и итальянца, бунтаря и консерватора, ходивших в черном по совершенно различным причинам, и взвешивал их достоинства. Рассуждал сам с собой о таких возвышенных философских категориях, как форма и свобода, тело и дух, честь и бесчестие, время и вечность, и вдруг ощущал краткий, но острый приступ головокружения при мысли, что водосбор снова зацвел и что скоро исполнится год, как он здесь. Свои ответственные умственные занятия в живописном уголке Ганс Кастерп именовал довольно странно, как мальчишка игру, словечком «править». Пользовался этим детским выражением словно для забавы, «любимый», несмотря на то, что она сопряжена была со страхом, головокружением, сердечными перебоями, и его бросало от нее еще сильнее в жар. Что из того, если связанное с этой деятельностью напряжение вынуждает его упираться подбородком в воротничок? Гордая осанка вполне соответствовала внутреннему достоинству, которое придавало ему правление перед лицом мысленно возникавшей высшей формы. «Homo Dei» — так называл безобразный Нафта высшую форму органической жизни, защищая ее от посягательств учения английских экономистов. Не мудрено, что Ганс Кастерп, озабоченный лежавший на нем, как на штатском, ответственностью, считал себя в интересах правления обязанным вместе с Иоахимом навестить недомерк. Сеттембрини не одобрит их визита. Ганс Кастерп был достаточно умен и чуток, чтобы ясно это ощущать. Даже первая случайная встреча была неприятна гуманисту, и он явно пытался помешать ей и из педагогических соображений оградить молодых людей, в частности, именно его. Так говорил себе хитрец и трудное дитя жизни, от знакомства с Нафтой, хотя сам-то он общался и спорил с ним. Таковы все наставники. Себе они разрешают все интересное под тем предлогом, что они-де до этого доросли, а от молодежи требуют, чтобы она признала себя еще не доросшей до интересного. Какое счастье, что шарманщик, собственно, не имел никакого права запрещать что-либо молодому Гансу Кастерпу, да и не предпринимал к тому никаких попыток. Трудному воспитаннику требовалось только представиться нечутким и разыграть простодушие, тогда ничто не помешает ему последовать приглашению маленького Нафты. Что он и сделал, вместе с охотно или неохотно присоединившимся к нему Иоахимом, несколько дней спустя после их встречи, в воскресенье, пролежав положенный ему час. От санатория Бергов до домика с обвитой виноградом дверью было всего несколько минут ходу. Они вошли, не заглянув в бакалейную лавочку, и поднялись по узким крашеным ступенькам на второй этаж, где возле двери была прибита дощечка с фамилией дамского портного Лукчика. Открыл им подросток, одетый в некое подобие ливрею, состоявший из полосатой куртки и гетр. Коротко подстриженный и краснощекий мальчик-слуга. Они спросили, дома ли господин профессор Нафта, и так как не захватили визитных карточек, то постарались вдолбить мальчику свои имена, после чего тот отправился к господину Нафте, как он его назвал, опустив титул профессора, доложить о пришедших. Дверь в комнату напротив стояла отворенной, и их глазам открылась портняжная мастерская, где Лукочек, невзирая на праздник, сидел на столе, скрестив ноги, и шил. Он был лысый и бледнолицый. Из-под огромного, похожего на стручок носа, уныло свисали по обе стороны рта черные усы. — Добрый день! — поздоровался Ганс Кастерп. — Грюцы! — ответил на местном наречии портной, хотя швейцарский диалект никак не вязался ни с его именем, ни с внешностью, и звучал в его устах фальшиво и чуждо. — Трудитесь? — продолжал Ганс Кастер, качая головой. — Но ведь сегодня воскресенье. — Спешная работа! — коротко бросил Лукочек и продолжал шить. — Что-нибудь верно нарядное, срочное? — высказал предположение Ганс Кастер. — Для званого обеда или бала? Портной долго не отвечал, откусил нитку, вдел новую и только тогда кивнул. «Красивые?» — спросил еще Ганс Кастерп. «С рукавами или открытые?» «С рукавами, это для старухи», — ответил Лукчик с сильным чешским акцентом. Возвращение мальчика прервало разговор, который они вели через раскрытую дверь. «Господин Нафта просит господ пожаловать», — сообщил он, — открыв перед молодыми людьми дверь, в нескольких шагах дальше по коридору справа и приподняв портьеру. Нафта встретил гостей в туфлях с пряжками, стоя посреди комнаты, устланной зеленым, как мох, пушистым ковром. Роскошь большого в два окна кабинета, в котором очутились братья, изумила, даже ослепила их. Убогий домик, лестница, жалкий коридор ничего подобного не предвещали, и разительный контраст придавал элегантности обстановке сказочный блеск, который она сама по себе не имела, тем более в глазах Ганса Кастерпа и Иоахима. И все же обстановка была богатой, даже пышной, и хотя в комнате стояли письменный стол и книжные шкафы, она мало походила на мужской кабинет. Слишком много там было штофа, винно-красного и пурпурного, портьеры, скрывавшие облупленные двери, были из штофа, занавеси из штофа, а также обивка мебели, расставленной у почти целиком, завешенной огромным гобеленом стены против второй двери. Мебель, собственно, гостиная, состояла из кресел в стиле барокко с небольшими валиками на подлокотниках, круглого с бронзовыми фигурными украшениями стола, за которым виднелся диван того же стиля с плюшевыми подушками. Вдоль стен у дверей выстроились книжные шкафы. Так же, как и занимавший простенок между окнами письменный стол, или, вернее, секретер с выдвижной покатой крышкой, они были красного дерева со стеклянными дверцами, затянутыми изнутри зеленым шелком. Но в углу, слева от дивана и стола, находилось подлинное произведение искусства. Большая, стоявшая на покрытой красном подставке, раскрашенная деревянная скульптура Пьета, примитивизм и экспрессивность которой доходили до гротеска и вместе с тем заставляли вас внутренне содрогнуться. Пресвятая Дева в чепце, с поднятыми углом бровями и страдальчески перекошенным открытым ртом, держит на коленях страстотерпца, фигуру, где были самым наивным образом нарушены все пропорции, с грубо подчеркнутой анатомией, свидетельствующей, однако, о незнании ее. В поникшую голову Спасителя впиваются тернии, лицо и тело забрызганы и замараны кровью, вишневые сгустки спекшейся крови стекают из раны на боку и язв от гвоздей на ступнях и ладонях. Пиета, итальянское слово сострадание, скорбь, название картины скульптур, изображающих Богоматерь с телом, снятого с креста Иисуса Христа. Эта примечательная скульптура придавала нарядной комнате особый отпечаток. Обои, они видны были над книжными шкафами и на стене с окнами, очевидно, тоже выбрал сам хозяин. Их зеленые продольные полосы подходили по тону к мягкому ковру, застилавшему красные половицы. Только с низким потолком ничего не удалось поделать. Он так и остался голым и в трещинах. Но с него свешивалась маленькая венецианская люстра. На окнах были спадавшие до самого пола кремовые шторы. «Вот мы и явились на коллоквиум», — сказал Ганс Кастерп, уделяя больше внимания устрашающей скульптуре в углу, чем хозяину удивительной комнаты, который не замедлил отметить, что братья сдержали слово. Сделав гостеприимный жест маленькой ручкой, он предложил было сесть в штофное кресло, но Ганс Кастерп, словно зачарованный, направился прямо к деревянной скульптуре и остановился перед ней, подбоченившись и склонив набок голову. — Что это у вас тут? — тихо произнес он. — Ведь это же страшно хорошо. — Как передано страдание. — Старинное, конечно. — 14 век, — ответил Нафт. Вероятно, Рейнская школа. Производит на вас впечатление? Огромное, — сказал Ганс Кастерп, — не может не произвести. Никогда бы не подумал, что столь безобразное, прошу прощения, могло бы вместе с тем быть столь прекрасным. В порождениях души и духа, — продолжал Нафта, — безобразное, как правило, перерастает в прекрасное, а прекрасное — в безобразное. Мы сталкиваемся здесь с духовной, а не с телесной красотой, лишенной проблеска интеллекта. И к тому же абстрактной, — добавил он, — красота тела абстрактна, реально только внутренняя красота, красота религиозного чувства. Очень ценное замечание. Это вы очень верно отметили и разграничили, — сказал Ганс Кастерп. 14 век? — переспросил он. — 1300 какой-нибудь? — Да, это самое, что ни на есть настоящее средневековье, и ваша пьета подтверждает то представление, которое у меня в последнее время сложилось об этой эпохе. Я о ней по существу ровно ничего не знал, я ведь человек технического прогресса, если на то пошло, но здесь наверху мое представление о средневековье значительно расширилось. Политической экономии тогда еще не существовало, это-то уж несомненно. — А чья это работа? Нафта пожал плечами. — Не все ли равно, — сказал он. — Нас это не должно интересовать, как не интересовало никого в ту пору, когда она была создана. Изваял ее не какой-нибудь мнящий себя гением мсье. Пьета — творение безымянное, и коллективное. Кстати, это уже позднее средневековье, готика, симптом омертвения.